Друг другу они говорили, что вид там внизу напоминает разрушенные улицы, окаймленные с обеих сторон рядами зубчатых голубых строений. Внизу же на небольшой группке холмов у берега соленого озера, раскинувшегося на западной стороне эстуария, гнездился единственный город в Лабрадоре. В озере и эстуарии обитали лосось и форель. А сам город состоял из кубических зданий с крутыми крышами, каждая из которых была окрашена в какой-нибудь яркий цвет, как считалось, привносящий бодрость в здешние долгие зимы. Фрея сначала помогала что-то ремонтировать, складировать, консервировать пойманный лосось, а позднее производила инвентаризацию в пункте выдачи товаров. Когда же она оказывалась в юртовом поселении, то всегда помогала присматривать за детьми. Всего их было 16, от совсем малышей до подростков 12 лет. Она пообещала ничего не рассказывать им о корабле, и взрослые в деревне ей доверяли. В конце осени, когда становилось темно и холодно, Фрею, наконец, пригласили на обряд посвящения. Его устраивали для 12-летней Рик, храброй и энергичной девочки. Фрея ответила, что с радостью примет участие. По этому поводу она оделась как Вук, один из пяти призраков. И в полночь, когда завершилась предварительная часть церемонии, Рик помогли надеть скафандр и приклеили черную ткань к забралу ее шлема. Затем, все вместе держа Рик за руки, вышли в первую спицу. Поднявшись к шлюзу внутреннего кольца, они подошли к внешнему шлюзу, где закрепили себя на тросах. Затем из шлюза удалили воздух и открыли наружную дверь. Они поднялись по ступеням и оттолкнулись в пустоту межзвездного пространства, повиснув возле самой кормы внутреннего кольца. Когда семеро взрослых выстроились вокруг Рик, один из них убрал черную ткань с ее забрала. И вот она в космосе. Человек в межзвездном пространстве может видеть около 100 000 звезд. Млечный путь выглядит широким белым следом поперек звездной черноты. Сам же корабль тускло, но отчетливо поблескивал серебром в отраженном свете звезд. Сильнее всего его освещал Млечный путь, отчего те его части, что находились со стороны Млечного пути, были заметно лучше освещены, чем остальные. Некоторые говорили, что в слабом блеске отраженного света кажется, будто корабль тоже сияет. Несмотря на огромную скорость относительно местного фона, было заметно лишь, что весь звездный пейзаж вращается вокруг корабля. Ведь именно так обычно воспринималось вращение корабля. Сам он казался неподвижным, потому что они, наблюдая, вращались вместе с ним. Пока проходил обряд Рик, самой яркой из звезд была Тау-Кита. Она светила перед носом стержня и служила путеводной. Увидев все это, Рик закричала и стала дергаться, поэтому ее пришлось придержать. Фрея, одетая Вуком, человеком-волком, зафиксировала ее справа обеими руками и чувствовала, что девочка дрожит. Ее родители и другие взрослые из деревни объясняли ей, что она видит, где они находятся, куда летят и что сейчас происходит. Они спели ей традиционную песню, в которой об этом рассказывалось. Рик все это время непрерывно стонала. Фрея рыдала. Все остальные тоже были в слезах. Спустя некоторое время они вернулись в шлюз, а потом, когда внешние двери закрылись и помещение вновь накачалось воздухом, сняли с себя скафандры и побрели по ступенькам вниз, в спицу. Они вели травмированную девочку домой. Вскоре после этого Фрея решила двинуться дальше. На прощальную вечеринку пришел весь город. Многие настаивали, чтобы она вернулась весной. «Молодежь часто проходит по кругу несколько раз», — сказали ей. «Так что давай, как они, возвращайся к нам». «Обязательно», — пообещала Фрея. На следующий день она дошла до западного конца биома и, ступив в открытый проем, оказалась в высоком тоннеле между Лабрадором и Пампасами. С того места было лучше всего видно, что туннели с обеих сторон наклонены к биомам под углом 15 градусов. Когда она уже уходила, к ней приблизился парень, которого она много раз здесь встречала. «Уходишь, значит?» «Да». «Видела, как Рик выводили?» «Да. Поэтому многие из нас и ненавидят это место». Фрея пристально посмотрела на него. «А ты почему не уходишь?» «Куда тут уйдешь?» «Да куда угодно». «Нельзя просто так уйти куда угодно». «Почему нет?» «Они не дадут. Нужно точно знать, куда идешь». «Я же ушла?» — ответила Фрея. «Но у тебя же странствие. Тебе кто-то дал разрешение идти». «Не думаю». «Разве ты не дочь Дэви?» «Дочь. Вот они и дали тебе разрешение. Не всем дают. Если бы давали, все бы нарушилось. Неужели ты не понимаешь? Все, что мы делаем, контролируется. Никто не получает того, чего хочет. У тебя немного иначе, но все равно даже ты не получаешь, что хочешь. Поэтому многие из нас и ненавидят это место. И Лабрадор особенно. Многие с радостью ушли бы в Коста-Рику, если бы могли. В Пампасах солнцелиния светила ярче. Потолок имел мягкий голубой оттенок, всюду летали птицы. Поверхность была ровнее и располагалась на более низком уровне, несколько дальше от солнцелинии, что говорило о том, что этот цилиндр был уже предыдущего. Зелень здесь выглядела пыльной, зато ее было больше. Она пестрела повсюду. С небольшой возвышенности, где находилась дверь шлюза, биом просматривался во всю длину, аж до самого темного люка, ведущего в прерию. Там, на бугристых пампасских равнинах, бродили стада быков, лосей, лошадей, оленей, и в косом утреннем свете над каждым висело облако пыли. Подобно всем остальным биомам, этот имел черты и заповедника, и зоопарка, и фермы. Две местные деревни, как и в большинстве биомов, располагались близ серединной линии цилиндра, по одной вблизи каждого из шлюзов. Фрея прошла по тропе, что тянулась параллельно трамвайным путям. Жители деревушки под названием Плата знали, что она придет, и, встретив ее, отвели на площадь. Там, в квартирке над кафе, ей было приготовлено жилье. На столиках снаружи кафе, прямо на площади, она пообедала, и хозяева, приютившие ее, представили Фрею жителям деревни. Вторую половину дня они провели за тем, что рассказывали, как помогла им Деви, когда у них сломалась цистерна. Это случилось еще до рождения Фреи. «В таких ситуациях нужно, чтобы инженер был в своем деле хорош», — объяснили они. «А она была такой быстрой, такой умной, на одной волне с кораблем и очень доброжелательной». Фрея молча кивала, слушая их описание. «Я на нее совсем не похожа», — заявила она. «Ничего такого не умею. Вам придется меня поучить, но предупреждаю, я тупица». Они рассмеялись и заверили ее, что научат всему, что умеют сами. А это будет легко, потому что умеют они немного. «Значит, мне у вас понравится», — ответила она. Они захотели, чтобы она стала пастушкой и работала в молочной, если она не возражала. Многие из тех, кто приходили в Пампасы, хотели быть гаучо, скакать на лошадях и метать баласы, связывая ноги несчастливых телят. Это было характерное занятие для этой местности, но на самом деле занимались им редко. Коровы на корабле были искусственными и по размерам уступали земным в 6 раз, и обычно паслись на пастбищах для молочного скота. Так что больше всего людям нужно было пасти овец и учить овчарок делать то, что от них требовалось. Еще здесь имелась прекрасная возможность наблюдать за птицами. В Пампасах обитало множество их видов, включая таких крупных и стройных, как журавли, хотя некоторые называли их неуклюжими. Фрея согласилась. Она сказала, это лучше, чем лососевая фабрика. А с учетом того, что по вечерам она собиралась подрабатывать еще и в кафе, то могла бы общаться с людьми и гулять по зеленым холмам. Так она устроилась. Вечерами она изучала людей. Было заметно, что они старались ей не перечить и обычно обращались самым добрым тоном. Находясь рядом с ней, они много болтали, но когда она что-то говорила, наступало молчание, которая длилась чуть дольше, чем обычно бывает при беседах. Ей старались не перечить. Возможно, это объяснялось тем, что она была не такой, как они, или же уважением к ее матери, или тем, что она была выше их всех, крупной, очень привлекательной, по мнению многих, девушкой. На нее засматривались. Наконец, Фрея сама это заметила. Вскоре она занялась делом, на которое стала уходить большая часть ее свободного времени. В конце каждой вечерней смены в кафе она усаживалась с какими-нибудь людьми и задавала им вопросы. Она начинала с какой-нибудь формальной фразы. «В своем странстве я работаю над исследовательским проектом для Института социологии в Ветролове». Под этим институтом, как она иногда признавалась, она подразумевала Бадима, Арама и Делвина. Спрашивала она, как правило, две вещи. Что они собирались делать, когда доберутся до Тау-Кита? И что им не нравилось в жизни на корабле? Что больше всего беспокоило? Что вам не нравится? На что надеетесь? Люди часто об этом говорили. И пока они говорили, Фрея стучала по своему запястнику, записывая часть сказанного, и, делая заметки, задавала все больше вопросов. Одна из особенностей, которую она обнаружила в людях, ее не удивила. Она и сама об этом никогда не задумывалась. Им не нравилось, что им указывали, будут у них дети или нет. А если будут, то когда и сколько. каждому еще в детстве вживили устройство для контроля рождаемости,